События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Ну, вначале о тех темах, которые мы сегодня обсуждаем. Европейская прокуратура расследует дело о строительстве дамбы в Екапилсе за почти 17 миллионов евро. Вчера было задержано КНАБом руководство Думы. Все подробности у нашего коллеги Сергея Кузнецова.
Далее будем говорить о том, что в интенсивной терапии детской больницы лечится уже 5 детей с инфекцией коли. До сих пор неизвестно, чего эта инфекция, откуда она берется. Но вот будем говорить с главврачом больницы о том, какое состояние у детей, почему оно такое тяжелое.
Тем временем прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению женщины в нападении на врача Рижской восточной клинической больницы. Сегодня мы пообщались с врачами и попробовали вообще разобраться, часто ли пациенты и их родственники агрессивно настроены в отношении врачей.
Профсоюзы недовольны некоторыми предложениями по снижению бюрократии, так как считают, что они направлены на сокращение расходов работодателей за счет сотрудников. В частности, речь идет о сокращении объема обязательных медицинских осмотров. Во всем подробнее поговорим в нашей программе сегодня.
Ну и продолжаем обсуждать последствия от решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на весь импорт из Европейского Союза. Так, например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение этих пошлин нанесет ущерб потребителям по всему миру и также предупредила о росте цен, в том числе на продукты питания.
Более 2000 школьников могут не сдать экзамен в 9 классе. Таковы прогнозы Министерства образования и науки, а все из-за того, что все могло бы произойти, если бы был увеличен порог проходных баллов. Об этой теме также поговорим сегодня.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы уже рассказывали, что по заданию Европейской прокуратуры Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией КНАП в четверг провело обыски и задержало 5 человек, включая мэра Екапилского края Райвиса Рагайниса, и их обвиняют в том, что они злоупотребляют своим положением, манипулировали закупками, чтобы добиться привилегированного положения для конкретных строительных компаний. Речь идет о строительстве дамбы в Екапилсе за почти 17 миллионов евро.
Вчера вечером уже стало известно, что КНАП мэра Екапилса Рагайниса и депутата Нитишса освободил. Но, собственно, подробнее эту тему сейчас обсуждаем с нашим коллегой, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. С нами на связи. Сергей, привет.
Да, добрый вечер, Наталья, Юлиана. Действительно, вчера вот КНАП успел задержать председателя Краевой думы Екапилса Райвиса Рагайниса, так уже и отпустить. То есть события очень развивались стремительно.
Сергей, давай сначала выясним. Значит, речь идет о той самой дамбе, которую Екапилское самоуправление укрепляет после тех самых наводнений, которые случились в январе прошлого года.
Да, совершенно верно. Это январь 2023 года. Такое неожиданное получилось наводнение именно под Екапилсом, когда даже не лед, а вот такая ледяная масса образовала затор, и вода стремительно подымалась. И Екапилс самоотверженно сопротивлялся этому натиску воды, и тогда стало ясно, что надо срочно укреплять дамбу, а также ее продлевать, чтобы в случае повторения стихии, может быть, даже в больших объемах, действительно уже не случилось катастрофы, потому что часть каких-то частной застройки была затоплена, да и в центр города вода просачивалась, поэтому надо было что-то решать, и в тот же год были длительные переговоры, выделение денег, и все пришло к тому, что удалось городу получить деньги, это вот до 16 миллионов 900 тысяч евро, на укрепление, строительство дамбы, такой целый пласт работ. И большая часть этой суммы, это 14 миллионов, это деньги из еврофондов, фонд выравнивания, РАФ. 1 миллион 800 тысяч предоставило государство, а само самоуправление из своего бюджета выделило там чуть больше 600 тысяч евро.
Сергей,
об этих деньгах идет речь, да.
Да, и, собственно, потому что большая часть — это европейские деньги, именно Европейская прокуратура это дело теперь расследует.
Да, верно, Европейская прокуратура, видимо, отслеживает эти денежные потоки, как они, используются ли они по назначению, поэтому если отвечать очень коротко, за что задержали, мы точно знаем, мэра Екатеринского края и еще 4 человек вчера, то мы не знаем. Потому что формулировка очень размытая, это какие-то, видимо, коррупционные схемы. Самое конкретное, что звучит публично, это использование материалов, которые дешевле, которые не соответствуют тем техническим требованиям, которые были заложены изначально, и завышенные цены. То есть вот так, как говорится. То есть, по сути, это обвинение звучит, что как будто чиновники все же решили сделать глоток из этого денежного потока. Правда это или нет, это еще, видимо, предстоит выяснить, так как, опять же, Райвис Рагайн, все же после того, как он был доступен вчера, он же сам и сообщил, что он ответил на все вопросы, которые интересовали следствие, но он выступал не в ранге как обвиняемого или какой-то еще статус, поэтому тут тоже очень сложно сказать, в каком статусе выступает он, просто как свидетель или ему что-то выдвинуто. Об этом мы тоже ничего не знаем.
У Европейской прокуратуры, получается, были, я не знаю, известны это или нет, какие-то сигналы о том, что деньги могут как-то использоваться, или манипулироваться эти закупки?
Мы можем тоже, опять же, только предполагать, что это, скорее всего, у них есть какие-то подозрения, раз решили они провести такую проверку и направили запрос уже латвийской стороне, в данном случае это выступал КНАП, который проводил все эти процессуальные действия, выражаясь юридическим языком, то есть задержание, допрос, а также обыски, потому что обыски проходили в Екатеринбурге не только в служебных кабинетах, чиновниках, местах работы, там и частных лиц, мы предполагаем, что это представители строительных компаний, которые занимаются теми работами на дамбе, но и также дома. То есть вся эта информация, прольет ли она свет, действительно ли были нарушения, или это пока только подозрения, которые Европейская прокуратура хочет проверить. Опять же, мы не знаем. К сожалению, сегодня очень на многие вопросы будет честный ответ, мы не знаем.
КНАП обычно в таких случаях очень сухо комментирует. В интересах следствия очень много информации не разглашается. Но что говорят сами чиновники, которые вчера были задержаны, а потом выпущены?
Да, действительно, КНАП особо так широко не распространяется о том, кто был задержан, по каким причинам. Каких-либо подробностей добиться сложно. Как я уже сказал, председатель Екатеринбургской краевой думы Райвис Рагайнис уже высказался, что по поводу того, что ему были заданы вопросы, на которые он ответил, его отпустили, и он спокойно вернулся в Екатеринбург и продолжает выполнять свои обязанности. То есть никаких ограничений не наложено. Также нам известно, что в числе задержанных был Айгар Нитиш, это депутат также Екатеринбургской краевой думы, а параллельно он и является руководителем компании Ошукаун, которая одна из субподрядчиков строительства данной дамбы. И он дал краткий комментарий по тому, что происходит на объекте.
Мы как субподрядчики не получили никаких сигналов о том, что какие-то работы не будут выполнены. Насколько мне известно, все идет по запланированному графику. Насколько мне удалось сотрудничать, все было очень корректно и конструктивно. Они делают свою работу, мы свою. Насколько мне известно, да, потому что мы работаем в рамках договора субподряда. На данный момент ничего не изменилось.
Сергей, собственно, из той информации, которая доступна, следует, что руководство Думы продолжает работать, да, то есть их не освободили от должностей, и я видела комментарии Министерства ВАРАМ, что они пока не планируют вмешиваться в работу Думы.
Да, совершенно верно. То есть никто не задержан, то есть все отпущены и не наложено никаких ограничений на деятельность, ну, именно городского руководства, ну, краевого руководства в этом отношении. То есть, ну, видимо, ведется строительство дальше, все эти работы по укреплению дамбы, потому что, как уже сказал депутат края Айгарнитиш, что в октябре 2025 года должно все завершиться. И как бы формально дамба должна быть готова к потенциальным, ну, наводнениям, стихиям вот следующих сезонов. Поэтому здесь что будет действительно ли дальше, были бы серьезные основания или как. Ну, как бы звучит очень страшно, с одной стороны, что мы посмотрим, как эта дамба будет функционировать и будет ли в первый же год какое-то серьезное наводнение, подъем воды, или же наоборот природа в следующем, скажем так, в следующее половодье не будет так беспощадно. Опять же, очень много предпосылок, предположений. Пока это вот такое, как мы видим, ну, был небольшой всплеск вот какой-то действий, проверок, чем они завершились, неизвестно. Все так же стремительно и завершилось, закончилось, ну, скажем так, вот в публичном пространстве каких-либо заявлений вот за последние сутки больше мы ничего, ну, не слышали. Все, что вся та доступная информация, которую мы можем озвучить в данный момент, вот практически мы ее сейчас и пересказали вместе, что все остальное дальше выходит, ну, на уровень предположений, каких-то логических домыслов. Поэтому тут остается только ждать, как бы это так банально не звучало.
Спасибо. Сергей Спасибо. Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на прямой телефонной линии, рассказал о том деле, о строительстве дамбы в Екапилсе за почти 17 миллионов евро и вот о том задержании, которое вчера произошло.
Сергей, спасибо и хороших выходных тебе.
Да, всего хорошего.
Дождемся комментариев от правоохранительных органов, от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Тогда и узнаем какие-то детали, а пока идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Будем продолжать говорить о вспышке инфекции кишечной палочки, с которой страна столкнулась в минувшие недели. И вот известно, что в интенсивной терапии детской больницы лечится уже 5 детей с инфекцией Э-коли. Всего с момента вспышки и до вчерашнего дня в больнице было госпитализировано 28 детей с подтвержденной инфекцией, и 12 детей были выписаны.
Ну, больница каждый день в полдень обновляет информацию о госпитализированных детях и их состоянии здоровья. В частности, вот по данным на 12 часов сегодняшнего дня сообщается, что состояние здоровья 12 детей оценивается как тяжелое, и состояние здоровья 5 детей, которые лечатся в интенсивной терапии, оценивается как очень тяжелое. Сегодня главврач по инфекционным заболеваниям детской клинической университетской больницы Гунта Лайзена дала комментарий на эту тему нашим коллегам с латвийского телевидения в программе «Утренняя панорама».
Эта инфекция по своей сути чрезвычайно проста, и путь ее передачи ничем не отличается от других кишечных инфекций. Все то же самое. Самое главное – термическая обработка продуктов и мытье рук. Возможно, маленьким детям сейчас следует отказаться от употребления пищи термически необработанных продуктов. Путь передачи инфекции фекально-оральный. Что значит? Что грязные руки. Если какой-то продукт потрогали грязными руками или был прямой контакт с человеком, который не помыл руки, это есть способ передачи этой инфекции. Но такой путь передачи инфекции и у других кишечных инфекций, для которых также важно мыть руки, продукты термически обрабатывать или хорошо мыть.
Обстрадать термически, вай лави мазгать.
Vai varat atgādināt, kā tad ir jārīkojas, ja ir tomēr aizdomas par saslimšanu, kādos gadījumos doties uz slimnīcu un kad tomēr pietiek tikai tad, ja sazināmies ar ģimenes ārstu, jo nu, tā robeža šķirtne var būt šaurumu brīžiem arī mulsinoša?
Jā, tātad par šo ļoti uztraukties nevajag.
Да, по этому поводу не стоит слишком беспокоиться, ведь никто не отменял и другие кишечные инфекции. Мы видим, что помимо этой бактерии, о которой сейчас мы беспокоимся, есть также тот же ротавирус, норовирус, кампилобактерии и другие кишечные сальмонеллы, между прочим, и другие возбудители, вызывающие очень похожие симптомы. То есть кишечная инфекция протекает своим чередом. Если у ребенка появляются симптомы кишечной инфекции, то делается все точно так же в обычном режиме. То, что не следует делать, нельзя бесконтрольно принимать медикаменты, останавливающие диарею как защитный механизм. Ведь этому возбудителю необходимо выйти из кишечного тракта. Если он останется в кишечном тракте, то это может вызвать осложнение. Как же действительно остановить эту диарею? Нужно употреблять много жидкости. Однако, когда появляется уже примесь крови в кале, то тогда уже нужно обращаться за медицинской помощью, связаться с семейным врачом, договориться о дальнейшей тактике, а затем уже семейный врач направит пациента дальше.
Гунта Лайзена, главврач по инфекционным заболеваниям детской клинической университетской больницы. Но главное, что нужно запомнить из того, что доктор рассказала сегодня нашим коллегам, это, ну, наверное, сейчас на какое-то время стоит воздержаться от того, чтобы давать детям кушать какие-то, ну, термически необработанные продукты, будь то, наверное, овощи, да, потому что именно на овощах может остаться вот эта вот бактерия. И также мясо, которое мы употребляем в пищу, должно проходить полную термическую обработку, то есть оно не может быть полусырым или недожаренным, или недоваренным.
Ну и мыть руки, да, это, да, классический совет, который очень во многих ситуациях работает. И, кстати, тоже появилась информация, что пока, вот говоря о том, откуда эта инфекция, ни в одном из исследованных на данный момент образцов этих бактерий обнаружено не было, хотя образцов тоже было, ну, собрано достаточное
несколько
количество.
Несколько десятков, да, этих образцов. Но Юрий Перевозчиков, эпидемиолог, сегодня агентству «Лето» сказал, что, скорее всего, ну, то есть, эта вспышка произошла, ну, в детских садах, то есть это связано с детским садом.
В учебных заведениях.
Да, вряд ли где-то извне. Ну, в общем, так. Вспышка инфекции кишечной палочки, с которой вот страна столкнулась в минувшей неделе, это кризис, которым не управляют должным образом. Об этом латвийскому телевидению заявили несколько экспертов из разных отраслей, хотя перед камерой они не были готовы выразить свое мнение, сообщает ЛСМ Плюс в передаче «Новый день». Министр здравоохранения не согласен, что можно говорить о кризисе, но тоже считает, что можно было действовать оперативнее.
То, что сейчас происходит, это крупнейшая в Латвии известная вспышка кишечной палочки E. coli, вызывающей шиготоксин. Важно понять, заразились ли больные из одного источника или из нескольких. Были ли случаи передачи инфекции от человека к человеку? Где источник? Был ли он уже давно съеден или все еще существует риск заражения других людей? Специалисты считают, что часть ответов уже должны были быть известны. Также звучат опасения, что образцы пациентов могли быть доставлены в лабораторию с опозданием. Когда первые образцы поступили, лаборатория не смогла выявить инфекцию. Ошибки, допущенные при расследовании данной вспышки, не остались незамеченными ни врачами, ни учеными.
Главная задача при таких вспышках – это всегда очень тесное сотрудничество всех ответственных служб и немедленный обмен информацией, а не тогда, когда кто-то вспомнит и спросит. Необходимо создать систему, платформу для обмена данными между службами. Конечно, были ошибки. В первую очередь, недостаточное взаимодействие в нужное время и в нужном месте между множеством учреждений. Министерством здравоохранения, Министерством земледелия, Центром профилактики и контроля заболеваний, Национальной службы здравоохранения и детской клинической больницей.
Вчера утром, примерно через две недели после начала вспышки, министр здравоохранения созвал совещание ответственных служб и экспертов.
Не нужно ли было министерству раньше созвать это межведомственное совещание? Специалисты говорят нам, что процессу не хватало руководства, потому что это не просто вспышка, а фактически кризис.
Я не хотел бы обсуждать, что считать кризисом. По определению кризиса здесь вроде бы и нет, но в то же время это важный вопрос. Однако это не тот кризис, который требует введения чрезвычайного положения в стране. Это очень важно понимать.
Министр соглашается, что ему бы хотелось более активного взаимодействия между учреждениями. По мнению опрошенных нами экспертов, процесс сдвинулся с мертвой точки, но это должно было произойти раньше. В то же время министр считает, что существующие нормы в целом работают.
По стандартам система функционирует, но, как вы правильно сказали, нам нужен апдейт. Взаимодействие и активные действия должны быть быстрее. Конечно, важно, чтобы общество понимало, угрозы для всех нет.
В ходе анализа ситуации выявилась еще одна проблема, которая теперь будет решена.
Мы выявили, что семьи, подозревающие у ребенка инфекцию Э-коли, отправляют его на обследование. Но тогда государство должно покрывать эти расходы. Это нормально. Об этом уже договорились с НВД, чтобы вопрос был решен немедленно.
Раньше этого не было?
Не было, поэтому присылают инфектологов, и этим занимается больница. Это не тот тест, который делается каждому жителю по запросу.
В решении ситуации участвует и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Он дает рекомендации не только СПКЦ, но и врачам. Министр отмечает, что поступают сигналы о возможных случаях заражения в других странах Евросоюза и в Великобритании. Пока не ясно, связана ли вспышка в Латвии с ними. Сергей Герасимов, Зандо Зола Балоды, Марис Юргенсон, ЛСМ Плюс, Латвийское телевидение.
Ну а пока еще раз моем руки, термически обрабатываем все те продукты, которые можно термически обработать, и моем все продукты, которые можно помыть. Ну и еще то, что важно вспомнить со слов главного врача детской больницы Гунте Лайзене, если все-таки возникает подозрение у ребенка на кишечную палочку, не принимаем бесконтрольно медикаменты, особенно которые останавливают диарею, поскольку это может закончиться осложнениями. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Вернемся к происшествию, которое произошло в конце 23-го года. Тогда в кабинете врача больницы Гайлезерс женщина, родственница пациента, умышленно нанесла врачу не менее 10 ударов после того, как врач сообщил ей о состоянии здоровья мужа. И вот теперь родственница пациента предстанет за это нападение на врача перед судом.
Да, ну и мы сегодня вообще решили обсудить с врачами ситуацию, часто ли возникают подобные случаи, и когда пациенты или их родственники агрессивно настроены или даже применяют физическую силу.
Да, об этом мы поговорили с Янисом Ветрой, он председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей.
В целом мы наблюдаем положительные тенденции, однако конфликтные ситуации с участием пациентов или их родственников, к сожалению, все еще происходят. И хочу подчеркнуть, что насилие против медиков – это недопустимо, его нельзя оправдать сиюминутными эмоциями, и следует учитывать, что за агрессию против медиков могут быть последствия. Дело в том, что говорить о конкретных случаях сложно, поскольку системы отчетности не работают полноценно, не всегда о каждом случае становится известно в больнице или узнают какие-то правоохранительные органы. И это работа, которая начата, но ее определенно еще нужно совершенствовать.
Ранее вы сообщали, что пациенты были недовольны тем, что молодые врачи не знают русского языка. Как сейчас обстоит ситуация с языковым вопросом?
Вопрос языка все еще актуален, потому что то, что часть пациентов не может полноценно участвовать в разговоре о своем здоровье, может затруднить получение качественной услуги, а именно могут возникнуть недоразумения, могут быть допущены ошибки, и это может вызвать недовольство. Мы призываем пациентов, особенно пожилых, приходить на визиты вместе с близкими или с каким-то доверенным лицом, которое в случае необходимости могло бы помочь с переводом.
Какие еще могут быть причины для проявления агрессии?
Агрессия в здравоохранении определенно не является чем-то полностью изолированным от того, что происходит в обществе, потому что мы видим это и в других отраслях. Но в здравоохранении это, конечно, обостряется, потому что сюда добавляются еще переживания, неопределенность и затем внезапные какие-то негативные новости. И все это может обострить уже имеющееся волнение, тревогу и даже агрессию, и это может проявиться в виде насилия.
Kā jums liekas, šajā jautājumā, что необходимо сделать со стороны врачей, пациентов и государства, чтобы искоренить проблему агрессии?
Pirmais noteikti ir skaidrojošais darbs.
Прежде всего, это разъяснительная работа о том, каковы вообще цели работников здравоохранения, ведь в конце концов врачи, медсестры и все остальные здесь для того, чтобы помочь пациенту. Также медицинские работники всегда относятся с пониманием к неведению, волнению пациента, но все же есть четкая граница, если это волнение или неведение проявляются уже в агрессии или насилии. И в больницах должны быть такие алгоритмы, как действовать в конкретной ситуации, куда обращаться, что делать охранникам или когда уже привлекать, например, полицию. Но вызов, конечно, есть, например, в практиках семейных врачей или в каких-то амбулаторных учреждениях, где врач работает один. Там, конечно, риски остаются выше.
Янис Ветер, председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей, рассказал нам, что тенденции, связанные с агрессией, ну, как-то их становится меньше, этих случаев, но, тем не менее, остаются риски. И вот он упомянул и языковой вопрос, и другие моменты. Ну, конечно, призвал, во-первых, если дело касается языкового вопроса, приходите на визит с тем, кто понимает латышский язык. И, во-вторых, все-таки знать, что медперсонал настроен помочь пациенту. И, да, не поддаваться вот этой сиюминутной какой-то, ну, агрессии. Да, вот.
Да, нет, ну вообще, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Ну, то есть понятно, что бывают разные ситуации, когда родственник или сам пациент очень расстроен диагнозом, он в замешательстве, он думает, что врач, может быть, как-то не так лечит, но это ни в коем случае не позволяет применять агрессию или физическую силу в отношении врача. Это просто недопустимо. Ну, давайте как-то будем терпимее. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить о профсоюзах, а точнее о том, об их видении тех предложений по снижению бюрократии, которые поступили. И вот в Союзе свободных профсоюзов говорят, что некоторые из этих предложений направлены на сокращение расходов работодателей за счет сотрудников. И здесь упоминаются, например, обязательные медицинские осмотры, которые, по мнению профсоюзов, ошибочно считаются снижением бюрократии, а на деле являются меньшей заботой о сотрудниках.
Ну, ситуация заключается в следующем. Мы уже на прошлой неделе вас информировали, связывались с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарсом Ростовскисом, который входит в рабочую группу по снижению бюрократии. И одно из конкретных предложений, которое поступило от этой группы, сократить частоту обязательных проверок здоровья, то есть проходить их реже, чем это принято сейчас. И вот профсоюзы считают, что это недопустимое предложение. Сегодня свой комментарий на этот счет нам высказал председатель Союза свободных профсоюзов Айгилс Балдзен.
Но, честно говоря, профсоюзы удивлены логикой работодателей, потому что в чем вопрос обязательного медицинского осмотра или проверки? Это не проблема бюрократии или вопрос административной нагрузки. Просто есть начальная проверка, обязательный медицинский осмотр работника перед тем, как он первый раз приступает к работе. А потом, в зависимости от того, насколько, скажем, вредные или не вредные, хорошие условия на рабочем месте, на предприятии, эта проверка может быть через 3 года, через 2 года или через год. И если работодатель вкладывал, чтобы эти условия были такие, ну, скажем, хорошие, благосостоятельные для работника, то, конечно, они будут гораздо реже. Это зависит от этого. А теперь просто есть желание от работодателей уменьшить частоту, не улучшая условия труда на рабочем месте. Но это означает, что, в принципе, недальновидная политика, стратегия, потому что люди, если мы не улучшаем условия, будут чаще болеть. Будет необходимы врачи, которые им будут помогать. И будут какие-то запущенные заболевания, просто их не выявить настолько быстро, когда их лечение в начальной стадии гораздо дешевле, быстрее и выгоднее как человеку, так и обществу. Вот здесь сама логика. Мы, например, когда поддержали вот это в общем предложение снизить бюрократию, административную нагрузку, всегда говорили, что есть, например, такие вопросы, как разрешение на строительство. Там, например, в Эстонии 103 таких, скажем, разрешений надо максимум, да, для предприятия. У нас 197. Но ясно, что наверняка, если правильно подходить, мы даже 90 такие разрешения на строительство было бы хватило, если их серьезно принимать при любом решении проблемы. Так что здесь мы выйдем такой вариант. И в таком случае мы, конечно, работодателей бы поддержали. Но здесь это просто уменьшение затрат работодателя, независимого от того, насколько вредные или не вредные условия труда. И просто увеличить время периода, который будет проверять работника. Это означает, что это ухудшает ситуацию для работника без каких-то реальных обосновательных причин. Реальные обосновательные причины – это хорошие условия труда, и тогда можно это делать каждый третий год.
Эгилс Балдзенс, председатель Союза свободных профсоюзов. Но, кстати, когда мы в нашей программе обсуждали вот это конкретное предложение, связанное с обязательными проверками здоровья, я, Игорь Суростовский, который, повторюсь, входит в эту рабочую группу по снижению бюрократии, как раз задала вопрос, ну, зачем реже проходить эти обязательные проверки здоровья? Ведь для многих людей у нас есть данные, врачи сами говорят, что жители зачастую, ну, очень редко посещают семейных врачей. И обязательная проверка здоровья, ну, как мне кажется, это один такой вот способ, когда ты точно пойдешь и хотя бы поверхностно, но узнаешь какие-то, ну, там, сдашь минимальные какие-то анализы, да, и так далее. И, собственно, зачем от этого отказывается и как это повлияет на бюрократию? Вот что тогда Игорь Саростовский ответил нашей программе.
Там есть такая ситуация, скажем, ну, коллега мой в think tank по фабрике мыслей, профессор Даун Сауэрс, он говорит, как, у него есть семейный врач, у него там, ну, раз за разом идет к нему, да, и там он уже получил, ну, есть там справка там о какой-то там, ну, о твоем здоровье, да, а там уже этот процесс происходит. Но в университете он должен там, не знаю, раз в году еще дополнительно идти вот ту же комиссию. Значит, ну, как бы, один уже раз это есть, да, и то же самое он должен делать как бы повторно. Это идет дубликация. И многих, как я понимаю, и не в госучреждениях, я думаю, и в частных, если это есть, ну вот этот второй раз надо идти. Ну, скажем, идея какова? Если у тебя уже есть, ты один раз тебе семейный врач уже проверил, у тебя есть справка, да, ну зачем обязательно идти второй раз?
Ну вот Игорь Саростовский говорит, что, ну, то есть речь как будто бы идет о ситуациях, когда у тебя уже есть некая
дублирование,
справка от врача,
да?
Да, не так, что ты вот у тебя ничего нет, а ты не пошел и обязательную проверку здоровья не прошел.
Ну, в этом случае я согласна, кстати, да, два раза одну и ту же процедуру проходить и вот время тратить свое врачей, это, конечно, не очень разумно, но когда у тебя нет ничего, то пройти, как мы сказали, этот медосмотр, это важно.
Ну, посмотрим, как в итоге будет, это лишь пока предложение рабочей группы по снижению бюрократии. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы уже говорили в нашей программе о том, что президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа. Базовый тариф составит 10%, но для многих государств он оказался выше. В частности, на весь импорт из ЕС в Соединенные Штаты введен размер пошлины в размере 20%. И вот президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение США беспрецедентных пошлин нанесет ущерб потребителям по всему миру. Глава Еврокомиссии предупредила о росте цен, в том числе на продукты питания.
Пошлины также нанесут ущерб потребителям по всему миру. Люди сразу почувствуют это на себе. Миллионы граждан столкнутся с ростом цен на продукты питания. Увеличится стоимость медикаментов, а также транспортных услуг. Инфляция возрастет. Особенно пострадают наиболее уязвимые граждане.
Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, мы слышали ее комментарии о том, как пошлины США, к чему они приведут, именно к росту цен на продукты питания. И именно об этом мы бы хотели сейчас поговорить с экономистом банка Луминор Петерисом Страутеншем, которого мы приветствуем этим вечером на телефонной связи у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, объясните, может быть, и нам, нашим слушателям, в чем связь, то есть вот введены эти пошлины на импорт из ЕС в США, почему это отразится на продуктах на питание здесь, в Европейском Союзе?
Ну, я не совсем уверен, что это будет значительно влиять на цены Европы. Ясно то, что в США цены будут повышаться, ну, это почти неизбежно. Это и смысл торговых тарифов — поднять цены на местном рынке и создать более благополучные условия для местных производителей. А что случится в остальном мире, может быть и противоположное влияние, потому что те продукты, которые не смогут продать в США, они в остальном мире, ну, они не надо, станут ущербны. Это особенно касается продуктов таких долгосрочного пользования, как техника, электроника и так далее. Но, может быть, немножко это повлияет и на продукты питания. Что еще мы видим, что из-за этих решений уже понижают цены на нефть и на другое сырье тоже, ну, может быть, направление влияния вниз. Так что я не думаю, что инфляция сейчас будет наша главная проблема.
Ну вот
из-за того, что некоторые люди, которые работали на американские рынки, есть риск, что некоторые люди потеряют работу, рост экономики замедлится, и это тоже влияет на цены.
Ну вот из заявления Урсулы фон дер Ляйен, да, где она говорит, что вот это введение США пошлин несет ущерб потребителям по всему миру, из ваших слов я делаю вывод, что жителей там нашей страны это не так коснется, не коснется вообще.
Потребители в то же самое время и производители. Люди идут в магазины, но они тоже работают в офисах, работают в фабриках. И из-за того, что есть риск рабочих местам, многие потребители могут терять свою покупательскую способность, но не из-за повышения цен, я бы так сказал. Это плохие новости для мировой экономики, но не из-за инфляционных рисков.
Но вот да, но возвращаясь к тому, что вы в самом начале сказали, то есть получается все, что останется на территории Европейского Союза, и вы уже упомянули технику, ну и какие-то другие товары, наоборот, могут стать дешевле, и для наших потребителей это, наоборот, хорошая новость.
Ну да, в целом да. Тоже, что надо заметить, курс евро повысился. Был $1.08, сегодня уже $1.10. стоит евро. Так что это тоже немножко, но влияет на цены.
Спасибо вам огромное за то, что разъяснили. Спасибо за комментарии. Хороших вам выходных.
Okay. Всего доброго.
Петерис Страутенш, экономист банка Луминор, был с нами на прямой связи. Ну, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить об экзаменах, о том, что экзамены в 9 классе могут не сдать более 2000 школьников. По прогнозам Министерства образования Латвии, в этом году больше 2000 школьников могли бы не сдать выпускной экзамен в 9 классе, и это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. И все это могло бы произойти, если бы был увеличен порог проходных баллов. О том, как решается эта проблема, расскажет Никита Андреев из службы новостей Латвийского радио.
Чтобы сдать централизованный экзамен по окончании основного образования, ученик должен будет набрать хотя бы 10% от проходных баллов. В 2023 году без диплома об основном образовании остался 881 школьник, а весной 2024 более 700. Изначально планировалось, что с 2024 года порог сдачи экзамена должен быть повышен до 15%. Но это решили отложить на год и сохранить порог в 10%, рассказала представитель Министерства образования Кристина Недрелатера.
По нашим прогнозам, если бы порог сдачи централизованного экзамена был повышен до 15%, то был бы риск того, что экзамен не сдадут 2298 школьников.
Если же спустя еще год порог сдачи увеличили бы до 20%, как планировали, то экзамены не сдали бы уже примерно 4000 учеников основной школы, то есть почти пятая часть. Однако декан факультета образования и психологии Латвийского университета Линда Даниэла считает, что отступать не стоило.
Я больше склоняюсь к тому, что нужно было идти вперед. Мне кажется, мы сейчас подаем сигнал, что мы отступаем от всего, что мы сами придумали. Нужно думать, что делать дальше, как помочь и каков сценарий.
Даниэла считает, что нужны перемены в содержании образования, подготовке учителей, в методике. Пока что у тех, кто не справляется с экзаменами, есть лишь один путь – остаться в 9 классе на второй год. И это не лучшее решение, считает декан. В средней школе Амате в Елгове для таких учеников был создан отдельный класс. В прошлом году экзамен тут не сдали 24 ученика, в основном математику. К ним присоединились учащиеся из других школ. С ними работает педагог по особому образованию. Директор школы Эдита Бишере рассказала, что у детей, которые провалили экзамен по математике, были сравнительно неплохие результаты по другим предметам.
На данный момент мы фактически заново обучаем 24 ученика. Это целый класс, и это большой объем государственных средств.
Из 900 детей, которые два года назад не сдали экзамен, сдать его позже смог 601. Но в той же школе Елгавы есть четверо, которые уже достигли совершеннолетия, но все еще не закончили основную школу. Двое из них пытаются закончить 9 класс уже в четвертый раз. Только с 2026 года появится программа мотивации, в которой ученики смогут одновременно в неформальном виде осваивать материал 9 класса в случае провала экзамена и профессию на базе техникума. Но пока не ясно, какое финансирование будет на нее выделено. Есть решение позволить сдавать заваленный экзамен повторно, в августе, а не ждать целый год. Но Министерство образования не поддерживает эту идею, считая, что за такой краткий срок нельзя серьезно улучшить знания. Кроме того, учителям летом нужен отпуск, а расходы на повторный экзамен превысили бы 80 тысяч евро. Никита Андреев, Илза Кузьмина, служба новостей Латвийского радио.
Ну а мы на этом будем прощаться. С вами были Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала.
Продюсер программы Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.